Глава 12. Прогудели 3 гудочка, все с работы идут. А чекисты в это время на облаву идут. В этой маленькой облаве Пантелеев пропал. Окруженный мусорами, он в легавку шагал. Песня. Отдохнувшие ноги топали бодро. В звоне доспехов обнаружилась даже какая-то веселость и бесшабашность. Если на обочине показывалась нарядная шляпка мухомора, петух обязательно слетал с жихарева шлема и срезал гриб косой. Были у него, видно, с этой отравой какие-то счеты.
«Сколько же нам идти, сэр-брат?» — размышлял принц.
40 дней, 40 ночей», — не раздумывая, ответил жихарь.
«А потом?»
«А потом далее тронемся», — захохотал богатырь.
И Артур призадумался.
«Никак не могу определить, сэр Джихар», — сказал он, «когда вы шутите, а когда говорите всерьез, и оттого не знаю, обижаться мне или нет».
«Не обижаться», — посоветовал жихарь, «на дураков не обижаются».
«А разве вы это самое?»
«А как же, дуракам счастье! Ведь богам тоже обидно, если кто-то умнее их. Старый Беломор мне так сказал. Посылал, мол, я в эту дорогу многих умников, только все они на пути стали задумываться, куда, зачем, почему, и все пропали. Соломон-то что говорит? Во многое мудрости и многое печаль. Тот он и шляется по свету вроде нас, да еще босиком».
«Да, к слову», — припомнил я Артур, — «я все как-то не решался спросить напрямик у самого сэра Соломона. Все же он пожилой человек, и тем более царь. Я боялся показаться неучтивым».
«Выкладывай, выкладывай», — сказал жихарь. «Передо мной че крутить?»
«Разумеется, я проникся к нему уважением, равно как и к сэру Китаврасу. Но меня смущает одно обстоятельство. На первый взгляд это мелочь, недостойная внимания, но когда вдумаешься...»
«Мечом ты шустрее орудуешь», — сказал жихарь.
«Да я, сэр-брат, попросту хочу обратить ваше внимание, что царь Соломон жил и царствовал еще в незапамятные времена. И вот мы с ним делим тяготы похода и пожинаем плоды гостеприимства. Не странно ли это? Да и кентавросов, по слухам, давным-давно истребил перебравший хмельного добрый сэр Геракль».
«Берьма-то», — отмахнулся богатырь, — «вот что нашел заботушку. Во-первых, для того мы с тобой и пошли в поход, чтобы всякому жить в свое время. Во-вторых, когда бы ни жил, лишь бы человек хороший был. Да ведь не покойники же они, не умруны. Пьют, едят, смеются, спят. Ты, брат, живого мертвеца еще не видел?»
«Вот эта самая рука», — помахал упомянутым членом принц, «исторгла останки загробной жизни из 4 и более вурдалаков».
«Вот видишь», — нашелся жихарь, «значит, сам должен понимать. Они вообще долго не живут. Соломон тот, наверное, особую настойку принимает. Да и нам не мешает освежиться».
Такое рассуждение жихаря повергло и Артура в растерянность, и он безо всяких выставил флягу. Освежились как следует на ходу.
«А что, сэр-брат?» — оживился и Артур. «О какой опасности предупреждал нас забавный здоровяк без штанов?»
«Насчет лешего. У вас что, в лесах никого не водится?»
«В лесах водится всякое, сэр Джихар. Простолюдины ходят чаще с большой опаской, но к лицу ли воителю остерегаться простой лесной нечисти? К тому же мы с ног до головы в железе».
«Да хотя бы и в железе. Леший, начальник над всеми деревьями и зверями, без его разрешения в лес и заходить не стоит. Но мы идем себе по дороге, ладно. Леший, он перед зимой-то, знаешь, как бесится. Ой-ой!»
«И на кого же он похож?»
«Ну, это трудно сказать. То он ростом с траву, то высотой с сосну. А обычно простой мужичок, только кафтан у него запахнут на правую сторону и обутка обута наоборот. Глаза горят зеленым огнем». Встречному старается прикинуться человеком, но легко его разоблачить, когда глянешь через правое ухо коня. Да мы на беду пешие.
«Вы боитесь его, сэр Джихар?» — засмеялся принц и погрозил богатырю пальцем. Лицо у Яртура было все в красных пятнах.
«Пить-то не обучен», — вздохнул Джихар, а вслух заорал. «Кто? Это я-то? Лешего-то? Мохноногого? Боюсь!»
«Похоже на то, сэр брат», — развел руками принц.
«Вот как я его боюсь!» С этими боевыми словами Жихарь сошел на обочину и давай рубить мечом сосну. Так деревья не валят, и меч скоро завязился в стволе, еле вытащили вдвоем. Вот как я его боюсь. Будимир на шлеме предупреждающе затопал лапами. «Ты тихо там сиди, пока везут!» — прикрикнул Жихарь. «Много у вас таких любителей на голову сесть!» «Топором, конечно, сподручнее», — обратился он к принцу. «Я к топору да лесу привык с малых лет, знаю все законы. Бывало, уйду на деляну, полдня пути, навалю стволов сто или больше и домой в избушку коту и дрозду. А топор, чтоб лишней тяжести не таскать, как кину вперед себя. Прихожу, а он над дверью торчит».
«А вы не боялись, сэр Джихар, зарубить таким образом своих приятелей?»
«Так они в избе под лавку забились, наперед знают, что старший братец возвращается».
«Удивительно», — сказал Яртур. «Раньше вы утверждали, что эти кот и дрозд вас воспитали и взлелеяли».
«Так ведь жизнь-то всякой бывает», — не растерялся богатырь.
«Это верно», — вздохнул принц. «Помнится мне, мой наставник тоже как-то велел натаскать побольше воды, так поверите ли, что самая обыкновенная метла, принадлежащим заклинаний...» Принц умолк, остановился и поднял что-то с обочины.
«Подкову, что ли?» — обрадовался Жихарь.
Яртур протянул открытую ладонь. На ней лежал осколок зеленого стекла. Жихарь взял осколок и посмотрел на свет. Стекло было такое чистое и прозрачное, словно и не стекло, а смарагд.
«А вон еще», — указал принц, — «должно быть, здесь проходил богатый обоз. Как вы думаете, это серебро?»
Он поднял и показал богатырю тоненький сморщенный листочек с виду и вправду серебристый. Жихарь не поленился опуститься на четвереньки и внимательно оглядеть дорожную пыль.
«Чудной какой-то обоз», — сказал он. «Телеги-то видно, волком тащили, дорога не ископычена, а колеса, колеса!»